Губернатор о главном. Вы услышите ответы на самые важные вопросы в прямом эфире Радио России Санкт-Петербург. Разговор о главном с Георгием Полтавченко.
Добрый день. В Петербурге 14 часов 10 минут. В эфире «Губернатор о главном». Традиционная беседа с главой Петербурга о главных городских событиях и проблемах, накопившихся за прошедший месяц. В студии Радио России губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Георгий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Веду беседу я, Евгений Ильин, за звукорежиссерским пультом Анна Прижевская. Вопросов будет, как всегда, много. Помимо тех, что я собираюсь задать, мы, как обычно, адресуем губернатору вопросы горожан. Для этого у нас есть пейджер, его номер 309-26-65 для абонента «Новости дня». Работает также телефон прямого эфира 325-71-79. Ну и губернатору можно задать вопросы в интернете. Для этого нужно зайти на наш сайт www.rtr.spb.ru и найти на главной странице справа ссылку, которая называется «Онлайн». Общение, вопросы и ответы. Те вопросы и обращения, которые мы не успеем сегодня прочитать или выслушать, мы непременно передадим в аппарат губернатора. Только, пожалуйста, не забывайте оставлять свои координаты, имя, адрес, номер телефона.
В эфире программа «Губернатор о главном». На ваши вопросы отвечает Георгий Полтавченко.
Итак, Георгий Сергеевич, наша встреча проходит под занавес уходящего года, поэтому давайте начнем с небольшого такого блиц-обзора на тему итогов этого уходящего года. Каким он стал для вас, как для губернатора, руководителя крупнейшего в стране мегаполиса, и как для человека, вот лично для вас?
Ну, я хотел бы сказать, Евгений, что считаю 2012 год вполне успешным, в первую очередь для города, потому что вот данные за 11 месяцев позволяют с уверенностью говорить о том, что год мы завершим с хорошим ростом практически по всем показателям. Но я могу сказать, что за январь-ноябрь индекс промышленного производства составил в городе 104,7%. Это выше, чем по стране, практически в два раза. Очень хорошо, на мой взгляд, сегодня обстоят дела в обрабатывающем производстве. На более чем на 13% увеличилось количество отгруженной продукции в обрабатывающем производстве. Значительно выросли иностранные инвестиции. Они вот на сегодняшний день составляют 6,5 миллиардов долларов. Это где-то примерно в 1,7 раза больше, чем в прошлом году. Возможно, мы в этом году и поставим рекорд по количеству туристов, посетивших наш город. Сегодня эта цифра почти приблизилась к 6 миллионам. Надеюсь, что к концу года так оно и будет. Ну и по другим показателям я хотел бы отметить, что и грузооборот, такой интересный показатель, это грузооборот, который во времена кризиса показал нам, что он является одним из определяющих состояний экономики, значительно тоже вырос. Он вырос в 1,7 раза, и, в частности, грузооборот автомобильного транспорта вообще в 3 раза вырос. Это тоже говорит о том, что экономика активно, достаточно активно развивается сегодня. На мой взгляд, это очень важно. Если говорить в социальном плане, то, наверное, самый главный результат, который не может не радовать, это рождение 5-миллионного жителя, вернее, жительницы нашего города. Что говорит о том, что город растет не только за счет притока миграции, но и за счет естественного прироста населения, потому что впервые, начиная с 1989 года, в нашем городе за январь-ноябрь рождаемость превысила смертность населения. Это очень хороший показатель. Ну а для меня, как для губернатора, естественно, это тоже приятно. Значит, наверное, и губернаторы, и правительство города работали не зря весь этот год.
Ну, это первая часть вопроса. А вот для вас лично чем этот год запомнился и чем он стал?
Ну, для меня лично, наверное, в первую очередь удовлетворением от того, что у нас получилось. Те задачи, которые мы ставили, мы их решали и решаем. И те результаты, о которых я только что сказал, наверное, это важно. Потому что, вы знаете, губернатор, похоже, это не просто работа, это уже образ жизни. И, в принципе, все.
Частная жизнь подчинена работе.
Да, все мое, в том числе и личное время, подчинено работе. Поэтому мне трудно сказать, чем этот год был для меня лично. он был для города позитивным, значит, для меня лично тоже.
Хорошо, но вот декабрь уже убедил, что нас ждет непростая зима. Она со снегопадами будет, с морозами, с перепадом температуры. Наверняка это показали уже первые дни декабря. И были уже первые пострадавшие в этом месяце, как раз из числа петербуржцев, но были и из числа коммунальных работников, ну и даже чиновников. Я имею в виду, что кто-то лишился премии, а кто-то и должности. Вот вы и дальше так жестоко будете реагировать? И есть ли опять возможность, что оставить чиновников с без новогодних каникул?
Ну, во-первых, начнем со второй части. Я полагаю, что ни для губернатора, ни для тех людей, которые в правительстве города и в районных администрациях отвечают за нормальную жизнедеятельность всего хозяйства городского в зимний период, зимних каникул быть не должно. Я всем говорю, вам повезло, вы будете отдыхать летом, когда нет ни снега, ни морозов. А зимой будьте любезны, работайте, причем работайте добросовестно. И я не хотел бы, чтобы мы использовали с вами слово «жестоко». Вот жестко, да. Жестко буду требовать, так же, как и требовал со всех своих подчиненных, четкого и качественного выполнения каждым своих служебных обязанностей. Больше я лишнего ничего требовать не буду. Но в эти обязанности входит создание комфортных условий для жителей нашего города при любой погоде. Как зимой, так и летом. И вот это я буду требовать.
Хорошо. На ваш взгляд, где кроется проблема того, что каждая зима, вот это буквально уже, наверное, третья, на протяжении всей зимы какие-то проблемы все-таки возникают. Она становится проблемой для города со снегопадами, с сосульками. Что тому виной?
Ну, я могу сказать, что вины, наверное, здесь особой ничьей нет, по одной простой причине, что мы живем все-таки в северных широтах. И зима также сложна и для моих коллег и в Стокгольме, и в Осло, и в Хельсинки. Я в этом убедился, когда в прошлом году посетил, в частности, столицу Финляндии. Зима для всех создает очень большое количество проблем, я имею в виду для всех коммунальщиков. Но, тем не менее, есть проблемы, которые необходимо решать для того, чтобы устранить определенные недостатки. Это проблемы, связанные с определенной изношенностью и коммунальной инфраструктуры, конструктивным несовершенством чердачных помещений, крыш. Мы над этим работаем, и, на мой взгляд, работаем сегодня уже достаточно эффективно. Я могу сказать, что, например, если мы запланированный ремонт крыш 2011 года завершили весной 2012 только года, то сегодня 98% крыш в 2012 году мы отремонтировали к 1 сентября, так как и было поставлено мною задача. Помимо этого, мы сегодня проверили все 100% крыш, которые были подвергнуты ремонту. И там, где были выявлены недостатки, во-первых, выписали весьма серьезные многомиллионные штрафы, потребовали от подрядчиков устранить эти недостатки. Ну а где были выявлены, мягко говоря, нарушения закона, информацию по этим случаям передали в правоохранительные органы. Я считаю, что это одна из мер, которая существенно подтягивает дисциплину.
Хорошо, Георгий Сергеевич, прошу вас надеть наушники, потому что есть у нас телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем, и я попрошу вас представиться перед тем, как задать вопрос.
Здравствуйте, я житель города Пушкина Ирина Валентиновна Кутыкова. Георгий Сергеевич, я приветствую вас в прямом эфире, с удовольствием поздравляю с наступающим Новым годом, желаю только благополучия и успехов.
Спасибо большое, вас также, от всей души.
У меня вопрос в связи с темой здоровья жителей города Пушкина, и очень хочется задать вам его в связи с тем, что когда-то была речь о том, что будет создаваться в районе Кузьминского шоссе или Петербургского шоссе спортивно-оздоровительный комплекс, в частности, бассейн. Скажите, пожалуйста, насколько реализуется этот проект?
Ирина Валентиновна, я могу вам сказать, что в планах стоит строительство действительно спортивного комплекса в рамках, скорее всего, программы «Газпром детям». Там запланировано и строительство, и создание бассейна. Я думаю, что в следующем году мы выйдем на выделение уже конкретного участка земли, оформление его. Ну и в течение, наверное, ближайших 2 лет этот вопрос может быть решен положительно.
А я хочу продолжить начатую нами тему в прошлом вопросе. Вот говоря о подготовке к зиме, о коммунальных проблемах, нельзя не задать вопрос о так называемом трубном деле, как его уже прозвали в СМИ. Оно стало, я думаю, что одним из самых громких антикоррупционных дел в этом году, даже в масштабах страны, наверное. Как известно, проверки в Комитете по энергетике инициировали именно вы. Вот можно об этом рассказать подробнее? Как это вообще случилось и как все это началось?
Ну, вы знаете, там не знаю, как его называть. У меня ни в коем случае не было желания устроить из этого какое-то шоу. Действительно, просто в процессе изучения общего состояния коммунальной инфраструктуры я обратил внимание на то, что нередко происходят аварии на теплосетях, которые прошли недавно. Недавно прошли ремонт или замену. Дал поручение изучить вопрос, и в результате вот этой работы было установлено, что в некоторых местах трубы, мягко говоря, были положены не те трубы, которые заявлены в исходных документах. Но сегодня, кстати, эта тема широко обсуждается, и говорят, что практика такая, технологии такие существуют, использование бывших употреблений газовых труб, там, соответствующей изоляции и так далее. Возможно, такая технология и имеет право на жизнь, но при этом я считаю, что ни в коем случае нельзя выдавать бывшие употребления трубы за новые и брать за них соответствующую оплату. Это уже больше как бы лежит в сфере компетенции уголовного кодекса и соответствующих правоохранительных органов. Поэтому я как раз и данную информацию передал в органы внутренних дел для того, чтобы они уже дали правовую оценку. Но остальное вы знаете.
На ваш взгляд, есть ли в какой-то еще сфере городского хозяйства масштабные нарушения и, как следствие, вот проблемы большие?
Мне сложно сказать, я еще раз повторяю. Я не ставлю перед собой задачу найти какие-то нарушения, в том числе и выявить какие-то преступления. У меня задача другая. А сделать так, чтобы городское хозяйство работало четко, слаженно и в первую очередь решало те проблемы, которые волнуют жителей нашего города. Обеспечило их теплом, электроэнергией, водой холодной и горячей и так далее. Чтобы у них крыши не протекали над головой, чтобы они могли спокойно передвигаться по улицам, дышать свежим воздухом, ну и тому подобное. Поэтому говорить о каких-то масштабных нарушениях я сегодня не готов. Я готов говорить, и мы с вами чуть-чуть об этом уже поговорили, о необходимости наведения элементарного порядка и дисциплины в действиях всех людей, которые заняты в обеспечении жителей нашего города нормальными условиями жизни.
Хорошо, вы в одном из своих выступлений обратили внимание на один из самых важных пунктов послания президента Федеральному собранию. Речь идет о совершенствовании миграционной политики. Вот как можно изменить ее на региональном уровне с учетом петербургских реалий, с тем, что вот у нас происходит, все мы видим?
Да, сегодня эта тема волнует многих петербуржцев. Она выходит, наверное, на первые места по тем проблемам, которые интересуют и волнуют граждан, живущих в нашем городе. Ну, это, наверное, не безосновательно, потому что действительно большое количество трудовых мигрантов сегодня присутствует в Санкт-Петербурге. Есть и люди, которые приезжают не на совсем законных основаниях и проживают в нашем городе. Поэтому мы данной теме уделяем очень серьезное внимание. Вот вы, наверное, знаете, мы совсем недавно приняли соответствующую программу «Миграция», рассчитанную на несколько лет. Суть этой программы в чем? С учетом того, что город Санкт-Петербург, сегодня экономика его достаточно неплохо развивается, и город постоянно требует новые рабочие места, а безработица, как известно, в нашем городе практически нулевая сегодня, нам надо четко определиться. Во-первых, провести анализ и такой, можно сказать, инвентаризацию всех рабочих мест и определиться, какие рабочие места мы в первую очередь займем санкт-петербуржцами. Причем не только людьми трудоспособного возраста, но и пенсионерами, способными и желающими работать. Инвалидами, кстати, тоже, потому что мы сегодня много работы ведем, направленной на создание безбарьерной среды и создание условий для людей, способных и желающих работать, в том числе из числа инвалидов, заниматься работой и зарабатывать соответствующие дополнительные средства. После этого мы должны определиться, на какие трудовые места, рабочие места. Мы будем приглашать в первую очередь, и такую задачу я сегодня ставлю, представителей стран, входящих в таможенный союз, это Белоруссия и Казахстан. И последняя, значит, тоже задача ставится, и я думаю, что мы ее будем решать. Мы будем приглашать на оставшиеся, если так можно сказать, рабочие места людей и стран, которые наиболее подходят нашему городу по климатическим условиям и в определенной степени соответствующей языковой составляющей. Я имею в виду страны, такие как, например, Украина, как Молдавия, возможно, страны Балтии, в частности, Литва, для того, чтобы четко определиться по тому, сколько городу необходимо трудовых мигрантов из-за рубежа. Естественно, одновременно мы должны работать и принимать меры по недопущению так называемой нелегальной миграции, потому что это сегодня тоже проблема. И вы знаете, мы целый ряд предложений по ужесточению ответственности за нелегальную миграцию.
Имеется в виду, конечно, трудовая миграция, в первую очередь, нелегальная, насколько я понимаю. Да? Ведь приезжают-то люди к нам легально, а вот на работу уже устраиваются не совсем легально.
Значит, мы такие, да, вы правы абсолютно. Мы предложение дали и в федеральный центр по ужесточению ответственности за подобного рода вещи. Я считаю, в принципе, сегодня другие меры предпринимаем. Мы активно работаем с представителями диаспор, различных диаспор, которые сегодня проживают в Санкт-Петербурге, для того, чтобы, во-первых, вместе с ними помочь людям и как-то адаптироваться в городе, изучать русский язык, и изучать наши традиции, наши стереотипы поведения. У нас есть телефон, горячая линия 004, по которой люди могут дать информацию, я имею в виду петербуржцы, дать информацию о нелегально проживающих мигрантах, в том числе и трудовых, о заселении их в пустующие дома, что у нас, к сожалению, часто нередко бывает. И еще целый ряд мер, которые, на мой взгляд, могут нам позволить упорядочить этот процесс, а самое главное, снять вот ту остроту, которая сегодня есть, из-за того, что большое количество людей действительно работают и проживают в нашем городе с нарушением действующего миграционного законодательства. И еще один вопрос очень важный, на мой взгляд, и мы к нему тоже подходим, к решению этого вопроса. Это усилия по созданию действительно качественных и высокооплачиваемых рабочих мест. Чем больше высокооплачиваемых рабочих мест у нас будет, тем меньше у нас будет нелегальных трудовых мигрантов. И я думаю, что вот эта задача, общая задача не только руководства города, но и представителей бизнеса, представителей союзов промышленников, предпринимателей, торгово-промышленной палаты. Так как, мне кажется, наш город достаточно цивилизованный для того, чтобы позволить себе платить людям цивилизованную заработную плату.
Хорошо, давайте еще один вопрос по телефону послушаем нашего слушателя. Я попрошу представиться.
Это я, наверное.
Да, это вы, совершенно верно.
Здравствуйте. Во-первых, поздравляю вас с Новым годом наступающим. Желаю всем, как говорится, здоровья прежде всего. Удачи во всех начинаниях, добрых начинаниях.
Спасибо, а как вас зовут?
На данный момент у меня много вопросов. Один, который мне позволили задать вам, такой. Я живу в Маралтейском районе, зовут меня Нина Васильевна Покровская. На 13-й Красноармейской я живу. У нас в октябре месяце, в ноябре было несколько аварийных ситуаций в районе. В частности, на Водном канале была сильная авария, когда было отключено порядка 150 домов от отопления. Но при этом, когда нет отопления или горячей воды, там 2-3 дня, перерасчет оплаты этих услуг нам не производят. Я пыталась буквально позавчера отнести заявление в бухгалтерию своего ЗЭС, но у меня заявление не приняли. Я передала свое заявление в жилкомсервис номер 1 Адмиралтейского района. Там очень недоброжелательно ко мне отнеслись. И я поэтому хотела бы обратиться к Полтавченко Георгию, чтобы вот этот пункт обязательно внесли в закон города о том, чтобы обслуживающие организации автоматически
перерасчитывали.
Сделали перерасчеты во всех домах и квартирах, которые остались.
Спасибо.
Без услуг. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Елена Васильевна. Вас также с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в Новом году у вас тепло было всегда дома. И самое главное, чтобы у всех было, у вас и у ваших близких, здоровье. Спасибо за вопросы. Самое главное, спасибо за рекомендацию. Дело в том, что по существующим правилам потребители различного рода коммунальных услуг, в том числе тепла, горячей, холодной воды и так далее, не должны платить тогда, когда эти услуги им не оказываются. Но мне кажется, что ваше предложение, поэтому вы имеете полное право не платить, и, естественно, ЖКС обязан просто провести перерасчет. Но вот ваше предложение о том, чтобы коммунальные службы делали перерасчет автоматически, мы обязательно проработаем, я такое поручение дам, и думаю, что мы сможем его действительно внедрить в действующее законодательство города Санкт-Петербурга.
Хорошо, несколько вопросов с онлайна задам вам, Георгий Сергеевич. Есть ли у вас домашние животные, пишет Екатерина, что делают власти для решения проблемы животных в городе?
Да, у меня есть домашнее животное, собака. Зовут это мальчик, зовут его Винт, порода Джек Рассел Терьер. Что делают власти? Власти достаточно, на мой взгляд, делают немало. Мы сегодня работаем над созданием, ну, в первую очередь, для, если говорить о домашних животных, то у нас есть программа, она, к сожалению, достаточно пока еще не, на мой взгляд, не оперативно реализуется, но мы, тем не менее, работаем над этим. Программа создания специальных мест для выгула животных, домашних животных. Что касается животных бездомных, то мы сегодня создаем соответствующие приюты и выделены средства вот на 2013 год для создания приюта такого и поддержки общественных организаций, которые занимаются работой и поддержкой бездомных животных. Ну и вы знаете, с 20 декабря вступили в силу поправки в кодекс об административных нарушениях в городе Санкт-Петербурге, которые ужесточают наказание за жестокое обращение с животными, в том числе и вот связанное с так называемым движением
Dog Hunter, да. А как к ним можно будет применить? Ведь их же еще найти надо. Или, скажем, их можно будет искать в том же интернете, где у них сайты, из которых они тайны, в общем-то, не делают?
Я думаю, что искать их должны и будут это делать правоохранительные структуры, но и граждане здесь могут проявить такую гражданскую позицию, активность и проинформировать соответствующие службы правоохранительные о подобного рода людях, потому что, на мой взгляд, ну, недостойно петербуржцев таким образом относиться к братьям нашим меньшим.
Еще один вопрос онлайн. Уважаемый Георгий Сергеевич, с наступающим Новым годом! Поздравляет вас Международный фестиваль Академии православной музыки. Мы уже 5 лет занимаемся исследованием и возрождением духовного наследия. За это время обучили около 1000 студентов из 40 стран мира и 50 городов России. 150 тысяч человек посетили фестивальные концерты православной музыки. Но, увы, мы бездомные и надеемся на вашу помощь, пишет Наталья Орлова, и приглашает вас на крещенские вечера в БКЗ Октябрьской, которые пройдут с 19 по 21 января.
Спасибо большое за приглашение. Если получится, если график мне позволит, я с удовольствием приду на ваши концерты. Что касается помещения, я готов рассмотреть, если вы мне напишете соответствующее обращение и дадите обратный адрес, где вас можно найти, я готов посмотреть и поручить своим коллегам посмотреть и порешать возможность обеспечения вас соответствующими помещениями.
Александр Николаевич живет в Приморском районе, точнее, на Богатырском проспекте. И вот вопрос очень большой, я весь его читать не буду, но его очень интересует социальная инфраструктура, потому что на весь этот огромный развивающийся район, пишет он, одна поликлиника всего лишь на Камышовой 50, чрезвычайно не хватает магазинов шаговой доступности, не говоря же до любых магазинов, и транспорт ходит достаточно плохо к тем магазинам, которые есть, но не рядом. Вот в общем такой вопрос.
Ну, вопрос, кстати, весьма актуальный. Я благодарен Александру Николаевичу, что он его поднял, потому что, к сожалению, вынужден констатировать, что во многих вновь построенных районах и микрорайонах нашего города практически отсутствует или весьма слабо развита социальная инфраструктура. Здесь есть две, причем обе субъективные причины. Первая причина – город не успевает выполнять те обязательства, которые он на себя взял по созданию социальной инфраструктуры. Но еще более, и я думаю, что в этом плане мы подтянемся, и, в принципе, такие решения приняты, и все свои обязательства, которые были взяты ранее, исполним. Но еще более серьезная причина заключается в том, что, к сожалению, наши застройщики, многие, я не могу сказать, что все, решая вопросы строительства жилья, коммерческого жилья, просто игнорируют запросы города. И бывает так, что...
Всю полезную территорию под квадратные метры.
Да, вырастает огромное количество квадратных метров, а территории под социальные объекты, под детские сады, под школы, под поликлиники, под другие какие-то вещи...
Под стоянки.
Под стоянки. И даже под торговлю просто не существует. Поэтому мы сегодня ведем очень серьезный и сложный, к сожалению, диалог со строителями. Но думаю, что найдем общий язык и договоримся о том, что, во-первых, социальные объекты будут синхронизированно строиться вместе с новыми микрорайонами. А там, где сегодня ситуация такая, что просто негде разместить то или иное учреждение, мы вынуждены будем, видимо, изымать земельные участки, расположенные рядом с такими кварталами, и там создавать социальную инфраструктуру. Но тема очень важная, актуальна, мы о ней знаем и работаем активно.
Хорошо, ну вот еще вопрос о транспорте, это мой вопрос. Под конец года, можно сказать, историческое событие нас ждет, сразу две станции метро откроются за последние годы. Это Бухарестская и Международная. Вот как вам вопрос как губернатору, да, как ответственному за перспективы развития города и транспорта в том числе, как метрополитен будет развиваться дальше, где и когда горожанам стоит ждать открытия следующих станций, какие линии будут? И самое главное, наверное, вопрос с финансированием строительства. Понятно, что в Москве денег много, там метро строится, у нас поменьше, но все равно хотелось бы очень.
Я с вами согласен и считаю, что правительство города просто должно петербуржцам за то, что последние годы метро строилось недостаточно быстрыми темпами. Ну, на этот год, как вы знаете, на 13-й мы выделили порядка 16 миллиардов рублей на строительство метро. И эту цифру планируем наращивать. И тоже вы наверняка знаете, что мы обратились и в правительство Российской Федерации с просьбой поддержать нас в этом. Потому что те темпы, которые сегодня существуют, они явно отстают от потребностей города. И уж коль скоро мы призываем людей меньше выезжать, например, на автомобилях в центр города, и планируем целый ряд мероприятий, связанных с тем, чтобы разгрузить центр города от транспорта, мы, значит, должны людям предоставить альтернативу. Самой лучшей альтернативой, на мой взгляд, является именно метро. Если говорить о планах, на следующий год мы, к сожалению, по программе строительства метро у нас вот единственный только наклонного хода и вестибюля станции Спасская, а дальше мы планируем где-то вводить по нескольку станций. Ближайшие такие наши планы, с учетом в том числе и чемпионата мира по футболу 2018 года, это строительство ветки метро, которое пойдет от Театральной через Приморскую на Крестовский остров и в Приморский район, что очень важно, я думаю, что может и порадовать, в том числе Александр Николаевич, который до этого задавал вопрос, потому что тем самым мы очень существенно сможем решить проблему транспортной инфраструктуры, в частности, Приморского района. Мы также будем продолжать Фрунзенскую линию. То есть в планах это есть. Сегодня идут предпроектные и проектные работы. В всяком случае, задача поставлена, и самое главное, мы понимаем необходимость развития метро. Кстати, как вариант, очень надеюсь, что мы получим поддержку из федерального центра, может быть, через перераспределение акцизов, которые город сегодня в большой степени направляет федеральный бюджет, может быть, вот таким образом нам удастся еще дополнительно найти финансирование на строительство метро.
Еще один тогда вопрос сразу о финансировании с федерального ли центра, из городского ли бюджета. Что все-таки будет с финансированием стадиона на Крестовском острове? Потому что звучали разные заявления о его источниках. То это бюджет городской, то федеральный. Вот Смольный заявлял, что готов строить спортивное сооружение на свои деньги, если федеральные власти выделят деньги на дороги. Было такое заявление. Скажите, удалось ли договориться об этом с федеральным центром, или переговоры еще идут?
Нет, здесь давайте мы сразу договоримся о том, что изначально с первых дней принятия решения о строительстве на месте стадиона Кирова, нового стадиона, город планировал и планирует это строительство вести за собственный счет, потому что мы строим городской стадион для города. Это раз. И никогда не было такого, не ставился вопрос, что вот если нам построят дороги, то мы построим стадион. Дело в другом. С учетом того, что нас впереди действительно ждет очень серьезное масштабное мероприятие, связанное с проведением в 2018 году чемпионата мира по футболу, и федеральное правительство выделяет достаточно серьезные средства на подготовку к этому мероприятию, в первую очередь на создание необходимой инфраструктуры, в том числе и транспорта. Мы, естественно, ведем переговоры и надеемся, что у нас получится переговоры о том, чтобы средства федерального бюджета были выделены в том числе и городу Санкт-Петербург для создания транспортной инфраструктуры вокруг стадиона. Я уверен, что это получится.
Хорошо, давайте тогда послушаем еще один телефонный звоночек нашего слушателя. Прошу представиться и задавать вопрос, мы вас слышим.
Майя Михайловна, меня зовут. У меня вопрос к Георгию Сергеевичу. Вы слушаете меня?
Да, слышу.
Георгий Сергеевич, вот сейчас наша молодежь 20-30 лет с детьми, с маленькими, агитирует вот туда переезжать, в новый район, на Парнас. И вот я хотела бы знать, что их там ждет. Будет ли поликлиника, будут ли врачи там, психологи, которые там все же отдаленные от города, они живут в центре. Вот что их там ожидает? Уже есть там такое синхронное строительство, как вы сказали, или еще неизвестно?
Еще один вопрос о социальной инфраструктуре в другом районе города теперь.
Да, Майя Михайловна, я могу вам сказать одно, что, естественно, молодежь должна улучшать свои жилищные условия. Если у них есть такая возможность, то, конечно, есть смысл переезжать в новую квартиру, в благоустроенный район. На Парнасе, в принципе, уже существует определенная социальная инфраструктура. И согласно нашим адресным инвестиционным программам, там планируется создание новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе и школы, и детских садов. Поэтому я думаю, что ваши дети могут серьезно подумать, и если готовы переехать, то, наверное, есть смысл переезжать. Спасибо за вопрос.
Хорошо, возвращаясь к теме коммунального хозяйства, уборки снега, два хороших достаточно вопроса пришли еще раз, еще онлайн. Первый вопрос. Почему машины с номерами не могут быть эвакуированы, даже если они стоят несколько лет со спущенными шинами на тротуаре и мешают уборке снега?
Ну, вопрос на засыпку, можно сказать. Дело в том, что мы регулярно и договорились об этом сегодня и с коммунальными службами, и с соответствующими подразделениями Государственной автоинспекции, ГИБДД, о том, что будем эвакуировать на штрафные стоянки автомобили, которые мешают и не выполняют требования, связанные с очередностью стоянки там, по четным и нечетным дням. Если будут попадаться автомобили, в том числе, которые давно стоят, будем мы их эвакуировать. Но город огромный, машин много, поэтому если у вас есть конкретная информация, я рекомендую просто обратиться в соответствующую районную администрацию или в органы местного самоуправления с информацией о том, что уже долгое время стоит бесхозный автомобиль, для того, чтобы на него посмотрели повнимательнее.
И в продолжение темы Татьяна Андреевна спрашивает, кто должен убирать, это очень наболевший вопрос, снежно-ледяной валик шириной и высотой около полуметра, образованный вдоль обустроенной на деньги членов ТСЖ автопарковки после расчистки бульдозеров в проезжей части придомовой территории от наледи, сброшенной с крыши. Вот председатель управления считает, что это должны делать сами автовладельцы, либо нанимать дворника за наличные деньги. То есть снег вроде как и убран был, а вроде как и остался после этого.
Если снег лежит на территории частной автостоянки, то, естественно, уборкой снега должны заниматься владельцы этой автостоянки. Если
снег... Вдоль, пишется в вопросе.
Если снег лежит на территории, принадлежащей тому, той или иной управляющей компании, вернее, не принадлежащей, а входящей в зону ответственности той или иной управляющей компании, то это должна делать управляющая компания.
Хорошо, еще один мой вопрос. Вы предложили закрепить за Петербургом статус исторического поселения. Что это может означать для города? И вообще, насколько реально присвоение городу этого статуса, учитывая неоднородность городской среды, что уж там говорить, и трудности, которые наверняка возникнут при вынесении вот экспертной оценки по тому или иному объекту?
Да, такое действительно предложение есть, и мы, предложив его, тем не менее, думаем еще о перспективах такого выполнения такого решения. На мой взгляд, это городу даст одну максимальную гарантию от различного рода градостроительных ошибок. Потому что если мы такой статус городу придадим, хотя, в принципе, он с 2010 года, Санкт-Петербург, является историческим, признан историческим поселением, просто не было закона, который бы все это соответствующим образом регламентировал. В этом году такой закон принят. Любые решения, связанные с какими-либо изменениями градостроительными в городе, таким образом будут согласовываться с Министерством культуры. С одной стороны. С другой стороны, нам в любом случае надо сегодня еще много работать для того, чтобы определить особо охраняемые места, объекты культурного наследия дополнительные, для того, чтобы прописать соответствующий регламент и уже дальше не совершать ошибок. На мой взгляд, вот такое решение позволит практически подстраховаться нам и получить еще дополнительную поддержку со стороны федерального центра в сохранении города Санкт-Петербурга как действительно исторического поселения. Ну и не надо забывать, что мы должны хранить действительно весь город, не только его центр, но весь город и жители этого города. Вот поэтому возможно как раз и осуществление подобной идеи.
И вот замечательное продолжение, наверное, моего вопроса. Манон Михайловна пишет, удивлена новым направлением в Петербурге перекрасить дома 19 века в один цвет. Например, дом номер 36 по улице Рубинштейна, это необарокко, и дом 15/17, толстовский. И она считает, Манон Михайловна, что это уничтожение Петербурга. Вот действительно ли есть такое, и как вы к этому относитесь в таком случае?
Ну, если честно, я первый раз слышу об этом. Может быть, есть у кого-то такая идея, но, во всяком случае, пока со мной она не согласна. И на серьезном уровне, на уровне правительства города не обсуждалось.
Хорошо. У нас есть народная линия. Туда тоже достаточно много вопросов приходит достаточно заранее. И вот там из них можно скомпилировать целые блоки. Много вопросов, например, по поводу закрытия универсама «Народный». Понятно, что в магазине в этом были нарушения. Понятно, что прокуратура, суд. Но вот, может быть, город планирует открыть какой-то другой магазин, либо сеть магазинов для малоимущих взамен, скажем, того же «Народного».
Ну, я думаю, что волнения по поводу закрытия «Народного» должны уже улечься, потому что он опять, насколько мне известно, работает уже в рамках другого очередного общества с ограниченной ответственностью. Ну, и вы помните, тогда закрытие было связано с тем, оно было осуществлено по суду абсолютно законно, и было связано с тем, что, мягко говоря, людям там просто предлагали абсолютно некачественные продукты. Предложение о создании каких-то государственных магазинов продовольственных с низкими ценами, в рыночных условиях это сродни там предложению построить коммунизм. Я считаю, что мы должны, конечно, в этом плане работать и в первую очередь развивать конкурентную среду так называемым сетевым магазинам для того, чтобы как это можно сделать? Необходимо создать условия производителям продукции, продуктов питания, в первую очередь, из Ленинградской области, из других регионов Российской Федерации, напрямую снабжать этими продуктами жителей города Санкт-Петербурга. Вот неплохой сегодня у нас проект движется, это белорусские продукты, сеть магазинов. Я знаю, что, во-первых, эта продукция пользуется высоким спросом, весьма качественно, а самое главное, цены там ниже, чем в сетевых магазинах. Я думаю, что это один из вариантов, и мы дальше будем поощрять тех, кто планирует напрямую продавать продукты жителям нашего города, минуя посредников, качественные, естественно, продукты. Плюс, на мой взгляд, здесь должна хорошо помочь в этом и программа, связанная с разворачиванием ярмарок выходного дня, причем с приглашением на эти ярмарки сельхозтоваропроизводителей из наших, из регионов Российской Федерации, которые действительно делают очень качественные, производят очень качественные и недорогие продукты.
Галина пишет нам онлайн, она проживает в Хрущевке на Краснопутиловской, пишет, что устала бороться с плесенью на потолке и стенах, и спрашивает, когда начнется программа по расселению Хрущевок, если вообще начнется такая программа в нашем городе.
Такая программа существует, это проект реновации, и она уже запущена, но вот с 2013 года мы начнем, я очень надеюсь на это, начнем вводить в строй первые жилые дома, ну и программа рассчитана на несколько лет, вы знаете, поэтому я не могу сказать...
Я даже тут...
Какой по очереди дом Галины, но то, что вся эта программа будет работать, у нас сегодня сомнений нет.
Я даже тут, проезжая на машине, видел рекламный щит, на котором петербургская реновация уже каким-то образом рекламируется. Значит ли это, что сейчас вот программа уже в активную фазу какую-то вошла?
Ну, практически да, уже начинается строительство первых домов. Это очень важно, потому что... И мы, кстати, договорились с теми, кто эту программу будет реализовывать, я имею в виду со строителями, о том, что как только будут построены первые дома, они дадут возможность всем желающим из тех домов, которые участвуют в данной программе, приехать и посмотреть, что их, как бы, что их ждет и что они получат в результате этого мероприятия. Но, во всяком случае, то жилье, которое они получат, оно будет гораздо более качественным, чем хрущевки, вот, в том числе, в которой живет Галина. Я, кстати, этот район знаю, у меня в свое время там жили родители моей жены. Именно в такой хрущевке, я помню, как
там... Как это бороться с плесенью. Еще один вопрос, касающийся строительства. Когда будет закончено строительство социального дома во Фрунзенском районе на Олега Дундича? Спрашивает Татьяна Борисовна на пейджер, она прислала вопрос.
Я, честно, Татьяна Борисовна, не могу вам назвать точную дату, когда будет достроен этот социальный дом, но коль скоро он строится, значит, он будет достроен, это обязательно. Я обязательно проверю.
Хорошо, не так уж много у нас, к сожалению, времени остается, и хочется поговорить о праздниках. Тем более, что сегодня в наш город приехал главный Дед Мороз страны и открыл череду мероприятий, которые продлятся до самого теперь православного Рождества. Тем не менее, став главой города, вы сказали, что слишком много бюджетных денег тратится сейчас на праздники. Вот тогда вопрос, на какие деньги и сколько их город планирует отметить новогодние рождественские праздники?
Да, действительно... Так, был вопрос поставлен, но и я предложил использовать не только бюджетные, но и небюджетные средства. А уж коль скоро мы выделяем бюджетные средства, то тратить их весьма рачительно. Могу сказать, что на 2013 год мы несколько снизили бюджетное финансирование праздников, но это не говорит о том, что праздников будет меньше, или не говорит о том, что они будут проведены хуже. Многое зависит от того, кто будет проводить данные праздники по конкурсу. Поэтому мы сегодня очень жестко подходим к отбору соответствующих структур. И вот новогодние праздники, кстати, у нас будет сразу проводить и концепцию проведения новогодних праздников, и само проведение новогодних праздников. У нас будет проводить сразу четыре структуры. То есть не одну мы делаем как бы монополистом, а четыре структуры, которые выходят на конкурс и предлагают свои там наиболее интересные предложения. Но в любом случае мы продолжим практику все-таки привлечения дополнительных средств из внебюджетных источников. Ну и в этом году я хотел бы особо отметить, что мы продолжаем традицию новогоднего украшения и подсветки города. Мы на это выделили более 200 миллионов рублей. Ну, кстати, может быть, не совсем правильно сравнивать, но Москва на те же самые цели выделила 500 миллионов рублей, но у них бюджет побольше. Но я думаю, что у нас будет явно не хуже.
Здравствуйте, Георгий Сергеевич, пишет нам онлайн Людмила Николаевна. Она живет в Приморском районе. Еще один вопрос о Приморском районе. Несколько лет назад снизился напор холодной воды на кухне. В последнее время вода еле-еле течет, иногда даже и не капает. Она вызывала сантехников, они смотрели и сказали, что такая проблема не только у нее и не только в ее доме, а во многих домах района. А чтобы прочистить стояк, нужно ломать кухню. А дому всего 20 лет, и доступа к кухонным стоякам из квартир изначально не было, а теперь и подавно. И при этом воду и канализацию жители оплачивают по нормативам. Ну, в принципе, даже если бы такая оплата производилась по счетчику, пишет Людмила Николаевна, такая экономия никого не устраивает. Вот что-то как-то с этим можно сделать? Как-то этот вопрос взять?
И можно, и нужно. Значит, надо будет, видимо, ставить вопрос в таких домах. Я обязательно поручу, во-первых, руководителю района, чтобы он собрал информацию, дал мне статистику, сколько таких домов и сколько таких квартир. И мы будем включать в план либо, ну, это, скорее всего, не капитального ремонта дома, но ремонта соответствующих коммуникаций, в том числе и водопроводных труб в этих домах. Так что обязательно себе пометил и такое поручение дам. Я думаю, что в адресную программу следующего года мы включим.
Последний вопрос, наверное, от наших слушателей я зачитаю. Он пришел к нам на пейджер. И еще раз напоминаю, что, конечно же, все вопросы мы не сможем задать нашему гостю. Время достаточно сильно ограничено. Но те, что мы не зададим, мы обязательно в аппарат губернатора перешлем. И они так или иначе будут, не останутся без ответа. Почему маршрутки занимают все остановки общественного транспорта? К автобусу не подойти, и ГИБДД бездействует, вот, пишет Валентина Ивановна.
Валентина Ивановна, не готов с вами согласиться по поводу того, что не действует, бездействует, вернее, ГИБДД. Дело в том, что у нас сегодня достигнута договоренность с ГИБДД, нашим комитетом по законности и правопорядку, местными районными администрациями, о том, что мы будем четко отслеживать правила поведения маршруток, в том числе и на автобусных остановках, и всех нарушителей не просто привлекать к ответственности, но и решать вопрос о снятии с тех или иных маршрутов, ну, мягко говоря, полулегальных маршруток. В основном они этим занимаются. Так что работа ведется. Возможно, конечно, еще не настолько ведется эффективно, что бывает подобного рода случаи, но мы настроены здесь достаточно решительно.
И последний вопрос, Георгий Сергеевич. Как вы привыкли отмечать Новый год? Есть ли у вас какие-то семейные традиции празднования? И, наверное, что пожелаете Петербургу и петербуржцам в новом году?
Семейная традиция, я думаю, как у многих, отмечать Новый год с семьей. Вот сколько я себя помню, мы всегда с семьей отмечали этот праздник. И всегда было весело и хорошо, потому что встретить Новый год в кругу близких тебе людей – это очень важно. А я хотел бы пожелать жителям Санкт-Петербурга, моим землякам, тем людям, которых я считаю своей семьей, чтобы в каждом доме было тепло. В первую очередь душевно, ну и, конечно, и реально. Чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы, чтобы каждый ощущал, что он не одинок и нужен и городу, и стране, и своим родным и близким. И самое главное, чтобы у всех было желание и понимание того, что следующий, наступающий год будет интересным и принесет нам какие-то добрые дела.
Спасибо огромное, Георгий Сергеевич. Еще раз напоминаю, это была программа «Губернатор о главном». Традиционная беседа с главой Петербурга о главных городских событиях, произошедших за месяц, о проблемах, которые за тот же месяц накопились. И надеюсь, конечно, наша беседа не последняя. Еще раз поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. До свидания. Спасибо вам, Георгий Сергеевич, за то, что пришли сегодня.
Всего доброго. До свидания. С Новым годом.